Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. На Радио «Вера» в программе «Светлый вечер» Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня Ирина Рахимова, семейный психолог, директор Центра «Православная семья», протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма Петра и Феврония в Марьино, в Москве. Мы говорим сегодня о разводах и о том, как сохранить семью в той ситуации, когда, кажется, шансов уже никаких нет. Вот Ирина Анатольевна говорит, что шансы есть всегда.
Всегда.
Всегда. Да. Для этого желание нужно, чтобы
да,
было.
Скорее всего, знаете, вот, наверное, тема развода, она связана тоже с неким кризисом веры. Потому что человек, если в семье, да, в семье нет четкого понимания того, куда идет семья, да, и тогда у них нет ориентиров. А сама цель, она, как правило, и есть тот самый ресурс, когда человек знает, куда он идет. У него всегда есть «я хочу туда дойти». Понимаете?
Ну, поэтому для верующих людей в этом смысле ориентир-то понятен, да, есть некая идеальная модель, да, семья – это малая церковь, мы идем ко Христу.
Да. А
в ситуации, когда, ну, то есть, понимаете, ну, даже если уж, положа руку на сердце, не для всякой православной семьи, это тоже очевидно, да, не надо быть идеалистами. Вот, и поэтому, если исходить из реальности, да, вот из все-таки из того, ну, социального нашего там контекста и прочее, ну, здесь вот какие вехи, да, можно было, там, я не знаю, что можно вообще, какие подсказки можно дать людям в качестве ориентира, да, там, не знаю, брать пример с родителей, не всегда у родителей семья там благополучная, удачная, брать пример с каких-то, я не знаю, там, книжек, фильмов, но это утопия.
Да, к сожалению, почему? Потому что, смотрите, вот возвращаясь к теме распределения ролей в семье, да, которая является практически, ну, вот такой всеобщей как бы темой.
Да?
Острой, да.
Мягко говоря.
Вот на наших занятиях я провожу уже несколько лет курс, такой авторский курс «Как найти половинку». И даю там коротенькие такие маленькие тесты, да, которые неожиданно для себя люди открывают как что-то такое просто, как бы Америку открыли, да, в таком ключе. То есть, например, тест нарисуйте, девушка и молодой человек должны на одном листочке нарисовать любовь, например. Вот. И, как правило, это уже замечено, да, как тенденция такая из группы в группу, девушка берет лист в руки, начинает все рисовать, она уже все сделала, понимаете? Да, и потом,
очень
когда я прошу прокомментировать, да, аудиторию, что они наблюдают, а парень стоит, и он как бы растерян.
Он даже не успел еще подумать,
не успел ничего сказать.
Девушка заранее все
за него
сделала. Знала,
да, я каждого спрашиваю там аудиторию, там, да, вот о их чувствах, что они наблюдают, да, вот в связи с этой картинкой. И, конечно, как бы оценивается ситуация как неравная, так скажем, да, что женщина, как правило, берет в свои руки власть или инициативу, да. И одна из девушек однажды сказала: надо же, я столько литературы прочитала уже, я думала, что я так подкована, да, и вот какой-то простой элементарный такой тестик показал, что я так или иначе, да, я думала, что я уже знаю все и о ролях, и что должен мужчина и женщина в семье, и в отношениях, а вот такой вот допустила ляп, то есть это вырвалось подсознательно, ее потребность в самоутверждении.
Вы знаете, да, спасибо вам огромное за этот пример, потому что, как мне кажется, у нас вообще сейчас очень часто возникает ситуация, когда женщина женит на себе мужчину. Это вот, к слову, наверное, о тех браках, которые распадаются довольно быстро, да, хотя, наверное, всякие бывают ситуации, может эта история продержаться и затянуться, но дело именно в том, что женщина на этапе формирования отношений берет всю инициативу на себя, да, женит на себе своего избранника, того, которого она для себя выбрала, подходящего по каким-то там параметрам, да, а дальше начинаются проблемы. Года через два он приходит в себя и думает: а мне-то самому это вообще нужно? Она же, вот, то есть он, либо он повелся, да, либо он смирился, да, либо он подумал: ну, хорошо, уютно, тепло, там, ладно. Вот по каким-то причинам он согласился на этот шаг и не сбежал, да, вот. И теперь он оказывается заложником ситуации, когда он, ну, фактически, вот женщина приняла за него решение, женщина все прописала, вот, побежала впереди паровоза, не дала ему сформироваться как-то в своих чувствах к ней, и мы имеем фактически кризис. И вот и что это было, да? Это вот, видимо, ну, опять же, вот смещение гендерных ролей, да?
Ну да, все как правило о том же, да. Хотя причин вот конфликтов, да, в семье очень много. И как вот вы отметили, да, что смотри пункт до брака. То есть вот в этот период, да, добрачный, который называется периодом узнавания, в общем, да, с точки зрения семейной психологии. И почему отпущен вот такой срок, да, вот до года нужно узнавать. И я для себя такую мысль открыла очень простую, да, вот что действительно, вот когда человек, да, сейчас все направлено на то, чтобы люди получили образование высшее, все, да, подковались в жизни в профессиональном плане, а такой проект очень важный, как семья, да, ну, там вот учатся там по 6-7 лет, да, в университетах, а для того, чтобы получить профессию, стать специалистом, а семейные вопросы, как бы, они остаются за кадром. А ведь моя любимая цитата вот из Аристотеля, да, если ты хочешь идти, собираешься идти в дальний проект, в долгосрочный, как бы, да, проект там или...
Плавание,
да. Научись задавать предварительно очень много правильных вопросов. И это вот и есть тема, да, потому что мы не умеем формулировать вообще вопросы для себя. Мы сами себя не знаем. Если мы сами себя не знаем и не знаем, как будет выстраиваться наша жизнь, да, то как мы можем второй половине тоже
транслировать какие-то, да, свои, да, вопросы,
и, конечно,
переживания.
Потом получается вот такая, как бы, дисфункция, да, и искаженная картина, да, вот связанная с ожиданиями. Мы не проговаривали, мы ничего ему, как бы, об этом. И он ни сном, ни духом не знает, что в нашей голове. И потом уже вот... А я вот вчера там девушка сказала, а надо же, а я ему не задала таких важных вопросов. А теперь вот опытно, как бы, приходится через душевную боль для себя это открывать. А иногда это может быть даже уже поздно, потому что второй сказал, я развожусь.
Вот. Я бы вот о чем хотел спросить. Мы тут немножко говорим о крайностях, на самом деле. Вот мужчина 20 лет лежал на диване. Ну, это ужасно, да? Но, ну, вот мне не кажется, что большинство людей, мужчин, прям лежат на диване, им покупают дипломы и так далее. Да, там женщина меняет сама колесо на дороге. Ну, наверное, навык не бесполезный, но в массовом сознании, в массовом порядке я этого не вижу. Ситуация же, как правило, в жизни, в семье намного более тонкая, в намного более серой зоне. Там муж днями на работе, приходит вечером, да, там усталый, ребенок или дети, а там в квартире уже там 2 недели надо поменять полку.
Конь не валялся.
Нет, полку.
Две недели конь не валялся.
Вот эти опять в крайности, да, 2 недели конь не валялся. Нет, надо поменять полку на кухне. И логично, что это задача мужчины. Да, но вот он, как бы, он не на пляже 2 недели лежал, он на работу ходил, а по выходным, может быть, были какие-то общесемейные попечения, и не до полки было. И вот тогда,
ну,
женщина...
Да, я полностью уверен, что выполняет свой долг. И
вот,
вообще...
и женщина берет в руки молоток, и эту полку сама прибивает. Вот отец Павел, вот кто здесь прав, а кто не прав, в чем здесь проблема? Как вы на это пасторски реагируете?
Ну, я считаю, что тут... Ситуация, как бы, индивидуально может быть. Если действительно мужа это раздражает, что ты вообще кого-то пригласила, да, или сама там прибил полку, а я должен это сделать. Из-за этого возникает конфликт, жена, то есть, начинает говорить, а что ж ты не сделал, да, он говорил, он начинает, а я тут работаю целыми днями, пашу как Папа Карло. Например, он, в принципе, может это сделать, но у него действительно большая запарка на работе, и он просто вот, ну... Знаете, просто пример из жизни, да?
Вот,
моя жена
хорошо.
Очень долго ждала, когда я починю текущий какой-то кран, по-моему. Ждала, я ей все обещал это сделать. Летайте, значит, утром однажды позавтракав, я слышу звонок в дверь, думаю, что спрашиваю, я же никого не звал, никого не жду.
Водопроводчик.
Говорит, а я вызвал, да, вот сантехника. Тут мне стало страшно стыдно. Я решил как-то, так сказать, все-таки сохранить, да, хорошую мину при плохой игре и просто расспросил его, что он тут нужно делать, какие запчасти купить, да, какие экраны, и сходил сам на рынок, в этот же день это все починил. То есть она как-то вот так вот, ну, притом
мягко,
совершенно без
задней мысли,
не то, что меня там унизить хотел, а просто, да, ты действительно занят, ты действительно очень загружен. И вот я там позвал, там, хотя она прекрасно знает, что я там, не знаю, автомобиль там своими руками собирал двигатель автомобиля там, перебирал.
Вот это
поэтому
очень...
она вот тут, мне кажется, индивидуальная какая-то вещь. Вот если это действительно создаст конфликтную ситуацию, на это лучше не идти. То есть не забивать своими там, руками, там, нужно как-то, так сказать, с ними все-таки обговорить это. То есть нужно это все обговаривать. То есть я считаю совершенно ничего страшного, если муж что-то умеет, но он на данный момент не может, и позвать какого-нибудь человека, да, там есть всякие специальные там, службы быта, да, сейчас, которые там розетку поставят, там, да, и там что-то, так сказать, и, там.
Но для женщины это может быть вопросом, что ты инфантилен, ты ребенок, ты 2 недели полку прибить не можешь.
Ну, Кость, ну, не надо так драматизировать тоже.
Это вопрос-то, так сказать, все-таки какой-то умозрительный немножко. Если она только молча ждала и действительно ждала, когда наконец эта полка там упадет на голову, вот это не прибитая там, или прибита на один гвоздь.
Причем ему на голову.
Да, это одно. А если она, например, действительно хотел бы этот вопрос решить, можно было просто все-таки поговорить с ним по душам, да, так сказать, как-то сказать, что мне это очень, опять же, найти какие-то слова хорошие, да, что мне это очень важно, да, вот я хочу вот увидеть.
Вот, вот для меня как раз ваша история,
я вспоминаю,
очень,
как, например,
очень
как первые годы брака прибивал эту полку.
Да-да-да, каждый день. Для меня ваша история очень согревающий пример на самом деле, честно согревающий, спасибо большое, потому что в ней вот как бы я считываю некий, ну, рецепт, если так можно сказать, да, того, что, в принципе, жизнь состоит из мелочей, и вот поговорить, да, и любую ситуацию как-то прожить вместе, да, это может быть вот эти самые мелкие какие-то вот мелкие общения между людьми, это может быть самый лучший рецепт всегда.
Здесь такой очень важный момент. Протерей Грифомин постоянно обращает внимание, когда бывает у нас в эфире, и вообще на то, с какой интонацией мы делаем замечания. Ведь это же можно сделать очень по-разному. Да? Вот ваша жена, она очень тонкая, мудрая женщина. И я тоже присоединяюсь к Костиным словам, она такую ситуацию, с которой можно было бы раздуть скандал, вот решила гениально просто, и при этом оба супруга вышли из нее победителями. Если у тебя внутри, да, то есть ты можешь сделать замечание человеку только в том случае, если внутри тебя к нему любовь. Если есть хоть капля раздражения, сначала нужно погасить раздражение, потом пытаться настроить, выстроить как-то разговор,
конечно,
диалог.
Главный мотив, для чего ты, так сказать, собираешься сказать?
Чтобы выговорить, говорится, выпустить пар, понимаете, ну вот тогда получается, что все, вспышка, а дальше как пойдет, а иногда доходит до всяких крайностей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем нашим слушателям, что в гостях у нас протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма Петра и Февронии Муромских в Марьино, и Ирина Рахимова, семейный психолог, директор Центра «Православная семья».
Я вот хотел бы, да, в том числе как-то сказать, мне кажется, что есть вот причины, да, и есть следствие развода, то есть, которые приводят к разводу. Вот эти вот вещи, да, такие как измена супружеская, да, так сказать, алкоголизм, отсутствие семейного общения, мне кажется, что это не причины.
Следствие.
Это следствие. Следствие чего?
Согласна.
Следствие отсутствия,
да,
или недостатка любви, да, между людьми, потому что любящего человека ты, как ты можешь вообще обидеть, да, как ты можешь вообще его причинить ему боль, причинить ему вред, если ты его любишь. То есть, опять же, я сказал, что семья – это самые ближайшие родственники. Вот если ты любишь своих родителей, почему вот я сказал, что присоединяясь к этому человеку, который сказал, что терпение это, да, терпеть женщину очень тяжело. Потому что любовь это
любить
терпение.
Любить иных тяжелый крест.
Любовь, да, любовь, любить иных тяжелый крест. Да и не иных, а вообще любого человека. Любой, кто любил, да, хоть ребенка, хоть там, понятно, маму, хоть папу, там, свою половинку, прекрасно знает, что твоя половинка, она не будет тебя всегда радовать. твой там отец обязательно достигнет какого возраста, начнет там ворчать или там замечания какие-то тебе делать, да, или как-то, так сказать, беспокойство какое-то тебе там такое вот физическое там доставлять. Дети перестанут там слушать и так далее. То есть любовь – это терпение. Любовь – это ответственность, да, за этого человека. Это переживание. Это когда его боль становится твоей. Это не происходит сразу. Вот вы говорили, Алла, как раз вначале про химию, да, про какую-то, так сказать. Это все первоначальные какие-то вещи, которые нам помогают,
да-да,
которые действительно, как Паисий Святогорец говорит, да, что мужчина и женщина от Бога созданы с огромным притяжением. Вот это притяжение им помогает совершенно разным людям, да, из разных семей создать семью. А дальше уже у них должен быть труд, вот этот общий, да, по поддержанию вот этого семейного очага. И вот этот труд, это как раз вот это терпение, да, и в терпении, да, в общении в таком вот семейном как раз рождается любовь. Вот я вот, так сказать, человек, который все-таки 20 лет уже, да, в семейной жизни, я понял, что более прекрасного чувства, да, вот этого единства, этого, этой боли за другого человека, когда его нету рядом, ты, так сказать, переживаешь за него, что с ним, как там и так далее, хочешь ему помочь, вообще нету в жизни. То есть никакая влюбленность, да, вот эти там бабочки в животе, это химия там, это все какие-то, какой-то адреналин, драйв там и так далее, который хорош для молодежи. То есть если человек действительно имеет любовь, он работает над своими отношениями, да, он вкладывает в них, он все остальное приложится. Да, вот ищите прежде Царство Небесное, правда, и остальное приложится вам. Что такое Царство Небесное, правда? Это как раз любовь Богу, ближнему, желание этому ближнему послужить.
Ну вот на уровень желание конкретики давайте вот конкретный пример.
Пожалуйста.
Ну, вот пример с тем, как важно провожать папу всей семьей на работу или совместная трапеза. Ну, как такие мелочи вообще в глобальных вопросах
помогают?
Понимаете,
в чем дело? Что такое любовь? Что она складывается? Она же складывается не просто из каких-то из желаний, вот, например, за человека там отдать жизнь, если там его, на него напали хулиганы. Это все замечательно, но, дай Бог, чтобы у нас в жизни никогда такого не было, что мы не отдавали ни за кого жизнь, потому что мы нужны, так сказать, нашим близким живыми. Дело не в этом. А любовь как раз из нас складывается из этих вот небольших приятных мелочей, да, из-за того, чтобы проводить человека, да, добрым словом, чтобы как-то подать детям пример, да, такого вот отношения к папе вежливого, ласкового, да, поблагодарить там маму за обед вкусный, там, и прочее, прочее, за вот это складывается желание, и желание порадовать, ну как формальность, вам же, наверное, приятно, когда ваши близкие люди вас благодарят, да, когда они делают вам комплимент, да,
ну,
когда, так сказать, вас поздравляют,
конечно,
да, там, с чем-то. Ну как, это же не формальность для вас, это реальность.
Нет, просто когда это упускаешь из виду, думаешь, ну ладно, подумаешь, какие мелочи, да, там,
нет, а в том-то и дело, что это вот так накапливается, как накапливается раздражение, как накапливается и достигает какой-то критической массы, это кончается разводом. Также вот это, так сказать, любовь, она созидается как по кирпичику из вот этих вот, так сказать, мелочей, а потом же это все вспоминается, даже когда бывает тяжело, когда человек, может быть, в какой-то момент плохо себя начинает вести, ты вспоминаешь все равно, вот ты вот как ребенок, например, чем тебя очень расстроил. Вот у вас многих, я думаю, есть дети, так сказать, ребенок очень тебя сильно расстроил. И ты вот, чтобы действительно, не знаю, не можешь ему буквально там простить то, что он сделал, эту гадость, но ты начинаешь вспоминать, что все-таки в нем есть что-то хорошее. Он тебе что-то там сказал хорошее, он кого-то пожалел, да, он какого-то, так сказать, котенка принес там ободранного, там плача всего, там, да, хотел его, так сказать, чтобы
сам
ты его взял
там,
и так далее. Да? То есть, понимаете, и ты видишь, что в этом человеке бездна хорошего. Вот очень многие люди, например, они действительно должны понимать, что идеальных людей не бывает, да, и что вот этот муж, он там 20 лет там лежит там где-то, да, но ведь в нем то-то, то-то плохо, но зато есть обязательно, вот зато как раз мы этого человека любим. То есть обязательно есть какие-то эти вот, вот эти мелочи, которые, собственно говоря, потому что вначале, обычно я вот с каждого человека, который приходит разводиться, да, приходит, батюшка, благословите развестись или там, что мне делать, я сразу спрашиваю, что было вначале. И, так сказать, ну,
говорят,
вот,
ну,
у нас уже
самых
так 5 лет. Хорошо, сколько у вас браку? Ну, 20 лет уже. И что вы и начинаешь так раскручивать, и получается, что люди действительно вначале у них хорошо все было, да, и они вместе, так сказать, ездили, радовали, комплименты друг другу говорили. Потом вот это начало накапливаться, 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 и кончилось это, понятно, что вот нужно вернуться, можно вернуться. Обязательно. Вообще вот я знал людей, которые после развода умудрялись полюбить друг друга так, как они не любили, так сказать, первые годы брака.
Как им это удалось?
Ну, желание у людей было, так сказать, понимание того, что такое любовь настоящая.
Я у митрополита Антония Сурожского, кажется, читал в свое время такую мысль, которая меня до глубины души поразила, что человек встречает свою половинку, да, и смотрит на нее как через чистое стекло, вот это, глазами любви, и это и есть то чувство, которое Господь тебе дает. Потом проходит время, стекло как-то оно запыляется, и нам кажется, что, нам-то кажется, что то, как я сейчас вижу этого человека, вот он такой вот сейчас, вот он тогда был другим, а сейчас изменился, и вот он передо мной, вот он и есть такой. И митрополит Антоний говорит, нет, вспомни вот тот взгляд через чистое стекло еще, которое от времени не запылилось, вот тот был настоящим.
Можно анекдот на эту тему про
нужно.
Стекло?
Нужно, да.
И, кстати, очень такой, мне кажется, важный. Одна запорожская пара переехала в какой-то дом, да, так сказать, который... Они какое-то время там живут, уже, например, год. И муж, значит... То есть жена, смотря на балкон соседский, говорит, слушай, говорит, вот эта соседка, она что-то совершенно не умеет стирать белье. Белье какое-то серое, недостиранное. Можете сходить, посоветовать, что ли, там. Стекло. И вот она, значит, опять проходит там несколько дней, опять вот она белье вешает. Говорит, ну что тут, ну что такое? Может, сходить и там вот порошка там отнести там. И как муж это надоело, он, значит, открывает окно и говорит, помой окно.
Да-да.
Тебе просто окно грязное. Да-да. Тебе кажется, что это белье, там белье совершенно чисто висит.
Да. Ирина Анатольевна, вот мы тут уже сказали, ну, на самом деле, тяжелую фразу, любить иных тяжелый крест, тяжелую для принятия. Значит ли это, что человек, который вступает в брак, должен заранее себе сказать, сладко не будет, будет тяжело, терпеть, любить – это вообще это крест, и как-то вот ну, пессимистичная картина рисуется на самом деле. Что вы, как психолог, в такой ситуации отвечаете?
С такой установкой, конечно, на одном долженствовании не проедешь, потому что, конечно, в такое понятие, я когда-то начинала работать в профориентационной сфере, и такой один теоретик, значит, такую выкладку, в общем, такой тезис, что ли, да, хочу, могу, надо, то есть есть такая композиция, да, вот наших мотивационных направленности мотивационной. Поэтому, да, хочу, могу, надо. И надо должно быть, да, вот как некая мера ответственности за то, что ты взял некую такую миссию, что ли, да, вот на себя ответственность. Ты должен. Ты должен идти, и все. Конечно, на одном надо не проедешь, а здесь еще вот как раз вот какая-то должна быть какое-то равновесие, баланс. Хочу, я хочу. Хочу, даже чуть-чуть хочу, у каждого все равно есть, несмотря на то, что он уже просто вымотан, да? Все равно хочу.
Нет, а дело в том, что
никто,
в каждом человеке
отец Павел говорит,
есть,
это же, никто не
это же на самом деле большая радость очень. Вот тот просто человек, который, ну, хоть раз, хоть кому-то делал доброе дело, он же прекрасно знает, что это вообще, ну, это же радость огромнейшая.
Да,
что ты для кого-то сделаешь?
Крест и, может быть радостным.
Это, поэтому я конечно, это крест, да, конечно же, это, так сказать, семейная, так сказать, там, не знаю, там, повозка, да, которую вместе тянем. Но при этом это огромная радость, и это то, что нашу жизнь вообще делает... наполняет смыслом.
То есть, мы крест живем, может быть
живем
радостным,
ради этого, вот. Для того, чтобы служить Богу.
Дело в том, что не сам крест по себе может быть радостным, понимаете? Вот смотрите, все равно я не могу обойтись вот без какой-то аналогии. Да? Все христианство стоит на том, что да, вот, ну, сам Господь, он сначала вот был восхождение на крест, а потом было воскресение. То есть это в какой-то мере как бы некий перенос такой, да, вот смысловой, что трудности, которые мы преодолеваем в нашей жизни, они всегда потом сопровождаются радостью. То есть не может быть радости просто бесплатно, так скажем. Ну, я грубо как бы, да, как бы...
Без слишком... труда.
Да, все равно, да, мы все равно так
нет,
или иначе...
Нет, радость без труда, она это вообще не радость.
Но
это,
труд, смотрите...
Она же не ценится вообще. Вот это, ну, это как вот, как игрушки, да, которые...
Нужно делать ребенку. То, что ты чем-то живешь.
Это там на неделю
радостью.
Радости, дальше все, она там летит
вы
куда-нибудь.
Вы знаете, да, если позволите, да, я от высоких материй перейду к более приземленным метафорам. Как один мой друг говорит, ну, вот абсолютно не церковный человек, и вместе с тем, как мне кажется, он это очень точно сформулировал, да, конечно, классно все. Когда двое, классно. Это же это радость. Да? Проблема только одна. Помирить своих тараканов, примирить своих тараканов с тараканами другого человека. Понимаете? То есть вот признание того, что и у тебя у другого тараканы. Ну вот, мне кажется, на пальцах очень просто вот это объяснение, да, что
ну, конечно,
и примирить этих тараканов...
Ну, для этого терпение нужно.
Да, да. Вот, собственно, и все. В этом...
То есть мы же женимся и выходим замуж не только на достоинство, мы на недостатках тоже этого человека. Мы
безусловно,
совсем берем багажом, как говорится. И родители мы своих, так сказать, понятно, что любим и так далее, но мы прекрасно понимаем, что это не идеальные люди.
А вот, кстати говоря, как раз какие-то. Один из критериев готовности к браку – это принять человека, каким он есть. Это конкретно, вот я ориентирован не на там что-то вот у него, как вот есть серия бессознательных мотивов, там они как бы классифицируются и сознательные, и бессознательные мотивы выбора супруга. Вот в серию бессознательных входит очень много. Там и хочу справиться с одиночеством, хочу уйти от родителей, скорее уже выйти замуж надо, родить там, да. А это бессознательные, и они, как правило, строятся вот на эгоистической какой-то платформе. И почему? Потому что они в какой-то мере ты ищешь выгоды для себя. И когда... А другой не...
Ну, кстати, вообще-то
не
момент,
настро...
да.
А другой вообще-то думает, что ты его любишь. Да? И вот этот какой-то элемент лжи, да, фальши, потом он распознается, и уже вот картина как бы наяву, что ты вообще-то одного ждала от человека и брака, а... В итоге получается другое. Поэтому, когда вот ты ориентирован на конкретного человека, а это как некая объективная такая данность, да, и здесь в нем есть и плохое, и хорошее, ты это принимаешь, и все. Но что-то, конечно, у тебя, может быть, не совсем, да, вот, но менять это мы все равно в жизни изменить другого человека никогда не получится.
Тоже важно понимать. Вот не надо ломать об коленку никого. Вот
да,
это,
да, да,
очень важно.
А можно я стихотворение прочитаю? Я вот сейчас не могу найти прямо его автора, но прям очень в тему. «Свою жену не ругаю, ее никогда я не брошу. Это ведь со мной она стала плохая. А брал-то я ее хороший».
Прекрасно. Спасибо большое за разговор. Я даже не знаю, вряд ли получилось у нас подвести какие-то итоги, изобрести рецепты. Ну, мы такой задачи перед собой и не ставили, понимая бесконечность этой темы.
Да,
бесконечно. Да-да, вот есть такое понятие, ну, может быть, замусоленное даже немножечко, домашний очаг. Вот тот случай, когда, наверное, стоит протереть стекла, чтобы понять, что все-таки важно его как-то беречь, хранить и подбрасывать туда дровишки. Это, кстати, задача женщины.
Конечно, да.
Мужчин пусть дрова добывает, а женщина должна сохранять
огонь.
Без наших
усилий этот очаг, он потухнет, конечно.
Сохранять огонь.
Это та искра, да, мы начали с искры, а как эта искра? Ее нужно раздувать, ее нужно поддерживать.
В общем, надо зажигать.
Ее нужно оберегать от дождя, от невзгод, от непогоды.
Женщина для этого должна оставаться женщиной, а мужчина – мужчиной.
Спасибо за разговор. У нас в студии сегодня был протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма Петра и Февронии в Марьино, и Ирина Рахимова, семейный психолог, директор Центра «Православная семья». Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Спасибо, до свидания.
Встретимся в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».